Продолжаем эфир. Ближайшие полчаса будем говорить об экономике. Вот западные СМИ пишут о том, что сильнейшим с 1949 года стал обвал гособлигаций на Западе. Не совсем понятно нам, как не специалистам, а что же это значит и как может повлиять, например, на ситуацию в мировой экономике. Также стоит обсудить, а что происходит с картами МИР в Турции. Ну, потому что нашим гражданам все-таки важно, чтобы их наша национальная платежная система, карты МИР, работали, ну, предположим, в Турецкой Республике. Да и, собственно, еще один важный вопрос – это повышение МРОТ, минимального размера оплаты труда. Это планируют сделать в 2023 и в 2024 году. Эти темы будем обсуждать со специалистом. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев на связи со студией. Михаил Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А давайте вот действительно начнем с этой темы. Я думаю, многие, когда прочитают подобного рода новость, что, например, на Западе повышение ставок вызвало сильнейший с 49-го года обвал облигаций, сразу задумаются, а что же делать, а как с российскими облигациями, как это повлияет на мировую экономику. Давайте разъяснять, что происходит.
Ну вот знаете, давайте разберемся сначала, что происходит в Америке, да, тогда нам проще будет ответить на остальные вопросы. Дело в том, что государственные облигации, которые находятся на руках у держателей, это, в общем-то, инструмент их сбережения и сохранности их денег, которые они вкладывают. Деньги же сохраняются не в наличной форме, а вкладываются в какие-то инструменты. Вот гособлигации являются одним из таких инструментов, который считается, но наиболее надежным американцами, во всяком случае, и нами до последнего времени. Вот. Но дело в том, что инструментов существует несколько. И каждый, кто вкладывает деньги в определенный инструмент, смотрит, куда ему выгоднее вложить по доходам и по надежности. Вот когда повышаются процентные ставки, то понятно, что уже начинают думать, а выгоднее ли держать их в бумагах, или, может быть, лучше, чтобы эти деньги ушли в какие-то другие инструменты, ну, прежде всего, на банковские счета, потому что это очень надежно, и там все-таки процент уже повышается, там доход какой-то есть. Это первое. Поэтому, значит, уже бумаги перестают, вот эти гособлигации, перестают быть такими безусловно интересными, и цена на них падает. Второе. Когда повышается процентная ставка, это уже немножко другая история, это значит, что вот, учитывая нынешнее состояние американской экономики с признаками кризиса, то есть пока кризиса нет, но признаки очень явные, экономика тормозит, это значит, что при повышенной процентной ставке экономики будет развиваться намного сложнее. И что ожидает такой стопор в развитии экономики, а может быть даже какая-то рецессия. А когда рецессия, тоже выгоднее убрать деньги из таких более рискованных инструментов, которыми являются бумаги, и уйти в такой более надежный, где есть твердый вот этот процент, тем более с учетом того, что, может быть, а скорее всего, ставки там будут повышаться еще, то есть эти вклады будут еще более выгодными. Вот такой переток капитала из этих самых бумаг в другие инструменты, ну, прежде всего, скорее на банковские счета, судя по всему, он и повлиял на то, что цены на эти бумаги упали. Теперь как это повлияет на мировое? На мировые события. На мировые события вряд ли это каким-то образом повлияет, потому что это все-таки перелив денег внутри страны из одного инструмента в другой инструмент. Единственное, что вот для держателей ценных бумаг американских, а их многие держат, вот, это, конечно, для них вот это определенный минус, потому что у них пакет бумаг, который они держат, стал дешевле. Вот, собственно, тут они испытают некоторые неудобства, но и вот тут повлияет, конечно, это отрицательное влияние на мировую экономику. Но говорить о том, что это какой-то такой, конечно, это серьезный минус, но говорить о том, что это какой-то фатальный минус, что это обрушение, есть более серьезные, так сказать, причины для того, чтобы нам беспокоиться, а не по поводу этих самых бумаг. Россия вовремя избавилась от значительного числа этих самых бумаг, и для нас, мы видели, что в последнее время у нас Центральный банк предпринимал серьезные усилия для того, чтобы эти бумаги сбрасывать, выходить из этого, собственно, долго, и мы фактически тут чисты.
Знаете, Михаил Кимович, а еще звучат такие оценки, что возможный вот этот вот переток, да, или переток финансовых капиталов, там, направлений, связан с тем, чтобы не допустить более высокого уровня инфляции в тех же Соединенных Штатах. Вы как-то разделяете это мнение?
Да нет, вы знаете, инфляция, вот с инфляцией там связывают обычно, там у них такая сцепка в мозгах, и, к сожалению, она взята на вооружение некоторыми другими руководителями центральных банков других стран, о том, что инфляция непременно гасится вот этой самой повышенной ставкой банковской. Ну, в Америке на определенном этапе это, да, действительно было, работала эта сцепка такая интеллектуальная. Это в том случае, когда инфляция носит такой денежный монетарный характер. Если в странах не монетарный характер, то есть не денежный причина инфляции, а какие-то внешние там или внутренние монополистические какие-то действия монополий, то вот это вот как раз повышение процентной ставки играет отрицательную роль, потому что сдерживает развитие экономики и еще более усугубляет инфляцию. Но теперь, возвращаясь к Америке, вот я не думаю, что такой вот прямолинейной мысли и уже сосредоточение собственной мысли исключительно на инфляции, как главном феномене экономической жизни, я думаю, это слишком придает большое значение инфляции, хотя мы и говорим, что инфляция – это температура экономики, и если она повышается, значит, в экономике что-то не в порядке. Ну, значит, отличить экономику, а не симптом.
Да, ну вот смотрите, мы говорим о Соединенных Штатах преимущественно, но здесь же речь идет и о, так вот, если коллективный Запад объединяем, да, говорим, что о облигациях Великобритании, они упали до минимального показателя 92-го года после того, как правительство развернуло масштабный план по снижению налогов. То есть в экономике Великобритании также наблюдаются определенные такие вот моменты.
Ну, в Великобритании, во-первых, там совсем с экономикой уже стало так, это плоховато, вот из-за этого кризиса энергетического, и в Европе там сильнее вот этот вот энергетический компонент отрицательный, влияющий на экономику, и в Соединенных Штатах тоже, в Великобритании вот этот вот новый премьер-министр Ли Страсс, она пытается вот физический дефицит топлива заменить денежными выплатами, да, ну да, это поддерживает компании, это поддержит людей слегка, то есть не даст им в финансовом плане уйти уж совсем в какие-то минусы и в убытки, то есть формально они будут по документам ничего выглядеть, да, прилично, но физический дефицит это не восполнит, то есть кризис никуда не уберет, вот, и из-за этого, собственно, все вот беды английские тоже, поскольку бумаги, они не просто сами по себе бумаги, они олицетворяют, они являются как бы двойником или отраженным светом работают по отношению к экономике. Если в экономике все плохо, значит и цены на бумаги падают.
Давайте поговорим теперь о национальной платежной системе МИР. Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с министрами ситуацию с использованием карты МИР в Турции. Это, конечно, такой довольно важный вопрос для многих наших граждан, которые отправляются в Турцию и хотят пользоваться национальной платежной системой и, собственно, картами. Как думаете, заработает ли и смогут ли все-таки сделать в Турции так, чтобы наши карты МИР работали в полной мере во всех банках и терминалах?
Вот, вы знаете, надо разобраться, отделить банки от платежной системы. Платежная система наша, разработана нами и находится полностью под нашей юрисдикцией. То есть с платежной системой никто ничего не может сделать. Она вот как была, она так и есть. Ну, если какой-нибудь хакер опытный не влезет в систему, но это фантастически мы не рассматриваем сценарии. Оказывать давление можно только на банки, которые работают с этой платежной системой. Что и произошло. Вот два основных банка таких турецких, которые работали с этой системой, это Isbank и Denizbank, они дрогнули под нажимом Соединенных Штатов и вот этого санкционного режима, и они отказались работать с этой системой. Не система дала сбой, а банки отказались работать с этой системой. Вот, собственно, что и произошло. Еще там несколько банков, они, ну, проводят какие-то такие частичные свои там колебательные движения, то есть где-то они обслуживают, где-то не обслуживают. Вот, ну, а какие-то банки, еще оставшиеся там, какой-то россыпь этих банков, она, они работают с этими самыми картами, но ограничивают выдачу денег в районе там от 80 до 140 долларов. Да, а вот это вот то, что я говорю, вот это промежуточные банки, которые, они в принципе работают с картами, но только не с теми картами нашими, которые выпущены уже российскими банками, подпавшими под санкции. Вот, я думаю, понятно такая конструкция.
Да, да, да.
Вот если вы каким-то таком невидимый банк, который не входит в список этих 22 санкционных банков, подсанкционных банков, в кавычках, то они в Турции работают. Пока еще. Теперь что значит Эрдоган предлагает? Он предлагает разработать какую-то систему совместную, российско-турецкую, для того, чтобы вот она уже работала. То есть он занимает такую вот промежуточную какую-то позицию, желая тоже выскользнуть из-под этих самых санкций, но разработать систему. Систему, конечно, платежную, новую. Разработать это, в общем, не один день и даже займет достаточно много времени, но вместе с тем найти какие-то, скорее всего, они пойдут по юридическому пути. Они будут искать какие-то клаузулы в этих самых, в отношениях между банками и системой и прочим, для того, чтобы они формально не были в этой самой, в санкционных правилах, вот этих, в санкционном регламенте. Я думаю, скорее вот так, потому что это будет не разработка платежной системы, это не просто сделать. А вот юристам там поработать, там, ну, юристы всегда могут найти какие-то пути и их использовать. Вот. Да, для Турции это важно. Это важно не столько даже для наших людей, сколько это важно для Турции, потому что наши туристы, как мы знаем, они обеспечивают достаточный доход туризма и как отрасли туристической как таковой, то есть это гостиницы, рестораны, транспорт там и так далее, и плюс они там осуществляют достаточно серьезные покупки для которые важны для турецкой промышленности. Так что Турция тут озабочена как следует. И я думаю, они все-таки, поскольку уже Эрдоган сам взялся за это дело, я думаю, решение будет найдено. Тем более, что сначала, вот когда только два банка турецких отказались обслуживать наши карты, турецкое правительство тут же от этого дела отмежевалось, отмежевался Центральный банк турецкий и сказал, что это личное дело каждого, так сказать, банка, который осуществляет свою политику экономическую. Но теперь, когда в Турции поняли, что это удар достаточно серьезный, тем более, что турецкая экономика находится тоже в плохом, прямо скажем, состоянии, для них вот каждая вот такая отрицательная гирька на этих самых, на чаше весов негатива, она достаточно существенна и достаточно важна, уже не говоря о политических и прочих, так сказать, причинах, по которым Турции надо держать экономическую связку с нами.
Михаил Кимович, ну получается, именно по этой причине, о том, что по причине того, что не все в порядке в экономике Турции, этим вопросом занимается лично Эрдоган?
Я думаю, и поэтому, и потому, что ему нужно, да, а лично как, а кто там решит? У Эрдогана достаточно там такая, в общем-то, центристская власть, и без него вряд ли кто-то это решит, потому что, ну, самим банкам, да, на них надавили, они, так сказать, спрятали голову в плечи, втянули, и, понятно, они подчиняются диктату со стороны Соединенных Штатов, потому что у них по финансовым каналам зависимость есть достаточно серьезная. И вот поэтому, собственно, глава республики, ну, ему и надо власть показать. И вообще, тем более, что Турция сейчас претендует на как минимум регионального лидера и региональный центр силы. То есть надо показать, что сильна и здорова страна. Ну и плюс, конечно, им нужно поддерживать отношения с нами по всем каналам, потому что Турция все-таки, хоть она как-то и занимает такую немножко угловатую позицию в области санкций, но тем не менее она понимает, что вектор развития следующий – это на Востоке. И ей надо быть все-таки вот с евразийским сообществом, потому что развитие будет там.
А давайте еще обратим свое внимание на Венесуэлу. Здесь заявили о надежде расширения использования российского рубля на своих курортах. Насколько, во-первых, это возможно, но и в принципе, с точки зрения вот российского туризма в Венесуэлу, использование там рубля, это больше такой экономический вопрос или политический?
Ну, это и то, и то. Вот сейчас очень экономика и политика очень тесно связаны между собой. Вот. И иногда даже политика забегает немножко вперед, она доминирует над экономикой, хотя тут экономика важна. Вот. В Венесуэле отметили, что вот в связи с перегруппировкой, перенацеливанием потоков туристов, в том числе из России в Венесуэлу, как заявил министр иностранных дел Венесуэлы.
Да, Карлос Фария, да.
Угу. Да, Фария, он заявил, что уже в Венесуэлу тысячами уже приезжают российские туристы, вот, и, соответственно, надо их привлекать чем-то, и расчеты в рублях – это вот для удобства российских туристов. Тем более там у них есть такой еще остров Маргарита, куда вот он такой очень… То есть его можно сделать вообще такой вот, такая зона туристическая, где будет рублевое хождение. Вот, ну, это я фантазирую, но в принципе я говорю то, что возможно и сделать, кстати, очень просто. Это несложно. Вот роль денег вот в этом плане банкирская – это техника, и ее переоценивать какую-то сложность совсем не надо. Единственная там проблема в том, что россияне, допустим, приезжают в Венесуэлу, они приезжают, допустим, с наличными даже рублями, вот, и там они принимаются в магазинах и вообще везде, где угодно, но они там накапливаются, а дальше спрашивается, а что в Венесуэле-то делать с этими рублями? Вот, она же вряд ли куда-то может их деть в дальнейшем обороте. Ну, вот этот вот момент, потому что, когда речь идет о расчетах вот в национальных валютах, всегда очень важно, чтобы это были сбалансированные потоки и была возможность обмена. С долларами там вот в прошлом это было, доллар нужен был всем, поэтому, собственно, им везде можно было заплатить, потому что все друг другу этими долларами платили. Сейчас это время ушло, понятно, что вот и боливар не такой, это венесуэльская валюта, не такой популярный, рубль еще не завоевал полное пространство. Вот где проблема-то. Но я думаю, это тоже как-то можно найти, особенно если включить безналичные расчеты. Вот не наличные, вот бумажные деньги возить туда, а безналичные расчеты, какую-то систему придумать, тогда вот этой проблемы она будет, но будет не в такой острой форме, потому что электронные вот эти деньги, они легче конвертируются одна в другую. В общем, вот так. То есть сложностей тут нет никаких.
Ну, опять-таки, использование можно было бы той же системы МИР.
Можно было, да, можно было. Я думаю, что если... Ну, видите, видимо, еще все-таки хоть и тысячами, но этих тысяч еще, видимо, недостаточно. Надо, чтобы тысяч было побольше, чтобы...
Туристов.
Да, туристов, да. Ну, я думаю, уже наш контекст помнят. Да. Вот. Да, вот все-таки надо, чтобы была такая более серьезная масса туристов, то есть или не туристов, а держателей карт мира, это не обязательно туристы, люди с деловыми там могут приезжать, там работать, вот с этими картами, чтобы их было достаточное количество, чтобы это банкам было выгодно присоединиться к платежной системе МИР. Технически это несложно, главное, чтобы была клиентура.
Да, теперь давайте о нашей стране поговорим. Правительство одобрило ускоренное повышение минимального размера оплаты труда, или МРОТ, сокращенно в 2023 и 2024 году. Об этом сообщается на сайте Кабмина. Нужно напомнить, что с 1 января 2022 года МРОТ составлял 13 890 рублей, а с 1 июня текущего года 15 279 рублей. Ну и, соответственно, поднять его могут, например, в 2023 году до 16 242 рублей. Чем обусловлено, может быть, такое решение?
Обусловлено, ну, мы знаем, что у нас вот сейчас такая ситуация, что нам надо, во-первых, это связано с инфляцией, которая все-таки есть в стране. Вот, хоть она к концу года и президент достаточно оптимистично на нее взглянул, но тем не менее темп в 14,2, если я не ошибаюсь в цифрах, к концу года, это все-таки вполне серьезная цифра, и у людей просто снижается снижаются их реальные заработки и снижается их покупательная способность. Это и для людей, так сказать, очень плохо, и для экономики, потому что снижается вот потребительский спрос, который является конечным в этом цикле оборота капитала. То есть без потребительского рынка какое-то производство, оно достаточно бесполезно. Ну, не бесполезно, а менее эффективно. Вот, это самое главное. Теперь, когда мы собираемся развивать вот внутреннюю экономику, наконец-то, слава богу, и делать ставку на развитие внутренней экономики, внутренних рабочих мест, то уже сейчас уже возникает у многих работодателей проблема, что они не могут нанять людей на работу, потому что на такие скромные заработки не всегда люди готовы идти. Вот, это связано там потом и с теневой занятостью, там много проблем. В общем, нужно, чтобы вот работодатели тоже могли нанять людей, причем квалифицированных на работу. И вот это связано с тем, что повышается минимальный размер оплаты труда, но прежде всего это, конечно, социальный шаг. Это людей надо поддержать, люди должны жить в достаточно комфортных условиях, и в условиях инфляции это вполне такое обоснованное, ну, обычный, ну, назовем его так вот, стандартный шаг рыночной экономики и правительства в условиях рыночной экономики.
А как вам кажется, могут ли подтянуться к вот повышению минимального размера оплаты труда и зарплаты вообще в разных сферах, да, может быть, не обязательно только в государственном секторе, но и в частном секторе. То есть есть ли какая-то вот корреляция с этим или понимание того, что повышается МРОТ, значит, ну, в принципе, по рынку зарплаты могут вырасти. Или четкого такого понимания и зависимости, созависимости, скажем, нет?
Корреляция, конечно, есть, но она, у нас она такая слабенькая. Но дело в том, что законодатель, но работодатель просто уже будет не будет иметь права платить меньше, вот, чем вот эти деньги. Вот, все-таки я понимаю, конечно, что эти 16 тысяч это тоже не то, что человека спасет в любых условиях, но тем не менее вот это повышение, оно все равно указывает на нижнюю границу. Конечно, работодатели там выкручиваются, нанимают на неполный рабочий день, там и так, но все равно в любом случае повышение вот этого порога, оно все равно играет на пользу на стороне наемных работников. И, конечно, если повышается заработная плата и минимальная заработная плата, то она, конечно, повышается во всех сферах. Где-то быстрее, где-то медленнее, где-то на это идут более охотно, где-то менее охотно, я имею в виду работодатели. Но, во всяком случае, это движение в правильном направлении и в направлении для поддержки укрепления социального базиса.
У нас буквально полторы минуты остается. Давайте поговорим о том, что вот Япония тоже никак не успокоится, вводит очередные санкции против российских компаний одного частного лица. Ну и называют это вкладом в международные усилия в связи с ситуацией на Украине. Да, ну то есть, как это можно еще по-другому назвать? И могут ли это быть еще далеко не последние, конечно же, санкции, как мы понимаем?
Я думаю, со стороны Японии, она, конечно, сейчас следует в русле Соединенных Штатов Америки, но тут единственное можно отметить, что они формально, вот чисто по-восточному, они, значит, сказали, что намекнули на химическое оружие, на химическое, а вместе с тем они ввели санкции против 21 компании, которые вот при ближайшем рассмотрении, даже отдаленном рассмотрении, к химии не очень имеют отношения, а имеют отношение как раз вот к оборонному комплексу, а в основном к электронике. Вот они туда вот ударили, значит, по этой самой электронике. Вот, и по системам управления, которые можно, это вот такая есть компания «Эталон», которая занимается тем, что она передает разработки из военно-промышленного комплекса в гражданские сферы, в основном в области управления и электроники. Вот они, значит, решили, японцы, что надо стукнуть вот по этим самым компаниям. Ну что делать? Нам не привыкать жить в условиях санкций, и будем у нас свои собственные, как докладывают, и элементная база уже разрабатывается, еще более даже передовые, вот на основе там этих самых галлия, там или арсенид, или нитриды калия, которые сделают переворот вообще в области вычислительной техники, оставив всех далеко позади. Ну и с программным обеспечением мы знаем, что впереди это всегда Китай, Индия и мы.
Да, спасибо большое, Михаил Кимович, что включились к нам в эфир. Напоминаю, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.